Парвус открыл религиозную прессу последние несколько дней. Мне стало не очень хорошо то, что он увидел. Я объясню, что имею в виду. Ну, слава Богу, мы удостоились, что на прошлой неделе ушло это гнусное правительство, которое было здесь полтора года. Это действительно была большая радость. Но думать, что мы уже освобождены, мягко говоря, как-то рановато. И думать, что мы уже, так сказать, все в порядке, это как-то рановато. Я объясню. Я помню хорошо, было много лет назад, когда пришел к власти Менахем Бегин, когда в силу религиозных партий. Вообще это было состояние такой эйфории. Бегин обещал взять на себя весь бюджет ишивот и так далее. Рабшак отказался, он говорит, что мы не хотим быть зависимы от них. Ну, это была эйфория, что наконец-то это преследование, которым религиозное еврейство было преследовалось левыми партиями, кончилось. Это было действительно в свое время, это был большой переворот, первый раз за историю. Я помню, это было, когда я уже был здесь, это было 45 лет тому назад примерно, 44. 45, думаю, уже, да. Даже, может, 46. И в это время, после этого мы жили в Бершеве какое-то время. И ко мне подошел парень молодой, ишиботник из Ишивы Понович. Не знаю, почему он захотел меня поговорить на эту тему. Я был, так сказать, в форме офицера ВВС в кипе черной. Он решил со мной об этом поговорить почему-то. Я послушал, мне это очень засело. Говорит, что в шахве Ишивы Понович дал большую беседу, что мы не думали, что геном ад Менахема Бегина он намного меньше, чем у Голды Мейер. Что мы не думали. С одной стороны, он поддержал это правительство, так это было наименьшее зло, но чтобы люди не ошибались и не думали, что вот уже есть Машиах в лице Менахема Бегина. Менахем Бегин был гораздо лучше, чем сегодняшние деятели. Он как-то пытался свободу соблюдать. Ну, он был очень верующий Бегин. Не знаю, что он соблюдал Тору, это просто другое, но в общем-то да. Надо понять, что наше изгнание среди наших братьев, которые отрицают истинность Торы в той или иной форме, оно продолжается. Есть просто особенно поганые, а есть менее. Слава Богу, что мы избавились от очень тяжелых постановлений, которые, слава Богу, отменили, которые уже предыдущее правительство попыталось навредить сколько можно. Уже, слава Богу, тяжелейшие их постановления уже отменены. Сейчас была отмена кошерных телефонов, который Всевышний задержал это на полтора года, и в итоге оно лопнуло. И там еще какие-то вещи, отмена реформы в кашруте, и другие вещи. Ну, еще не все исправлено, я думаю. Но все равно надо знать, что не к этому мы должны стремиться. Открою потрясающую историю. История потрясающая. Я упоминал вам великого человека, рэба из Клойзенбурга, Цанза, Катер Юда Гальберштам, который пережил немецкие лагеря, трижды был расстрелян и чудом выжил, соблюдая Тору. Он как-то сказал про себя, самая тяжелая заповедь, когда нам тут было тяжелее исполнить в лагере, это кидуш левана. Почему кидуш левана? Тяжкого рабочего дня, их загоняли в эти бараки, укладывали в эти нары. Потом оттуда встать было невозможно из-за усталости, просто невозможно. Надо встать посреди ночи, когда не было этих вот зверей. Тоже это комплиментом в их адрес. Вот встать среди ночи, сказать, кинуть, что вона, это была тяжелая заповедь. Просто поймите это. И вот есть известная история про него, как он принял решение такое, что вот в Шмине Ацерет то есть день единения народа Израиля со Всевышним, он ни в коем случае не выйдет на работу. Он не вышел на работу. Выхватились. Его зверски избили, и все думали, что он уже испустил дух. И когда вернулись после работы в Шмини Ацерет, застали его пляшущим с листочками от мишны вокруг этой тумбочки. Это время Симхат Тора началось. Он плясал с Торой, которая у него была. Это был человек. Вот, ну, это был непростой человек, мягко говоря. И вот их освобождают англичане. Значит, он сказал об этом рабе из Лозенберга. Мы англичан ждали, мы мессиаха ждали. Мы правительство Нетаньяху ждали, но мы мессиаха должны ждать. И в этом тут, это очень важная вещь. Что мы не ощущали себя, что у нас есть уже наше правительство, наше правительство Кнессета, все в порядке, нет, надо ждать Машиаха. Нет, очень слава Богу, что это произошло. Я не против этого. И слава Богу, вред будет вредить меньше. Но что это то, что мы мечтали, я вам скажу. Есть известный гимн израильский, Атиква, знакомы с ним? Лорд ло авда тикватейну. Тикватейну, наша надежда. А наша надежда была есть фалафель в кафе в Тель-Авиве. Это была наша надежда 2000 лет. Наши деды и прадеды молились, чтобы их потомки выглядели как современные израильтяне и религиозные. Они, извините выражение, русское выражение, переворачиваются в гробу, когда это видят. Я хочу это понимать. Надо понимать, что есть у нас особая заповедь. Не просто верить в приход Машиаха, это еще надеяться на его приход, на все сокрытия. И хотя бы, когда мы говорим в молитве вещи, с этим связанные, иметь это в виду. Добавлю еще одну вещь. Есть очень болезненная тема за всю историю евреев. Называется лжемессия. Было много лжемессий. Был лжемессия, в котором ошибся Раби Акива. Ни больше, ни меньше. Это Бар Кохба. А Раби Акива считал, что он мессиях. Пока выяснилось, что он какие-то законы нарушал. Не такие тяжелые законы. Но для мессиях это не... Он получил бы название не Баркога, а Барказива, подделка, сын подделки. И мы наблюдали это во много-много поколений, были много разных, был, ну, я не говорю, что очень тяжелых ситуаций, когда был Шабтай Цви, но когда было немало всевозможных лжемессий. Есть то, что я видел в этих вещах, есть одна причина, почему появляется лжемессия. Это, с одной стороны, наш народ видно тяжело. Мы устали от изгнания. Мы хотим истинного освобождения. Вы знаете, есть одна проблема. Когда человек тонет, он цепляется за соломинку. И именно поэтому людей, которые, может быть, были людьми способными, большими и так далее, от них исходила большая сила духа, но считать такого человека за Машиаха означает просто непонимание, что такое Машиах. Вы гляньте у Рамбама в современных изданиях, это уже без цензуры. Он говорит о пророчестве Машиаха, о его уровне, как пророка, это вещи, которые нам совершенно непостижимы. Он говорит, что даже если воцарится царь из дома Давида и построит храм, мы еще не можем понять, что он Машиах. Еще не может. Тут есть причина уже сомневаться. А если до этого еще не дошло? До этого не дошло. Поэтому есть большая проблема. Одна из причин, почему наши мудрецы сказали, что чтобы был спущен дух тех, кто рассчитывает времена прихода Машиаха, Раши объясняет это почему. Потому что они рассчитали, дали дату. Дата проходит, а Машиаха нету. Это причина, что они начинают отчаиваться от Машиаха. Это самое худшее. Это то же самое, когда продолжает очередным Машиахом, в итоге он никаким Машиахом не является. Это причина, чтобы люди отчаивались от прихода Машиаха. По крайней мере, что нас касается сейчас, надо просто, я очень советую вам, открыть Рамбам Валахот Малахим, законы царей, помните, это 10 глава, там очень важные слова сказаны. В новых изданиях, не цензурированных, Рам там также объясняет, какой был смысл, что в мир пришли основатели христианства и ислама. В чем был смысл, в чем была их, так сказать, функция в этом мире? Он пишет очень интересные вещи. Они пришли в этот мир, чтобы вообще весь мир, не только евреи, заговорили о Машиахе. А когда он придет, все поймут, где Машиах, а где поделки. Всего хорошего. Дай Бог, что это Машиаха, настоящего, в ближайшее время. Всего хорошего.